9 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Всем здравствуйте, меня зовут Алексей Тимофеев. Напомню про телеграм-канал, про всякие соцсети, Рутюб, ВКонтакте. Присоединяйтесь к нам. Ждем ваших комментариев и вопросов. Тем более, сегодня очень, с моей точки зрения, любопытная тема. Поговорим о Шпицбергене, архипелаге в Северном Ледовитом океане. Мы все знаем, что, значит, находится под группа островов под управлением Норвегии. Но есть российские поселки, в которых живут наши соотечественники, добывают уголь. Ну, в общем, я вот перед программой нашей посмотрел там в Ютьюбе всякие кадры, видео с этого удивительного места. Ну, конечно, поражает просто впечатление, ощущение какой-то такой огромной, огромной, очень суровой вольницы, что ли, не знаю, как даже охарактеризовать. То есть, действительно, такое место, место свободы, место силы. Да, я напомню, что Шпицберген — это демилитаризованная зона. Вот, собственно, как в нынешних условиях, в 23-м году, в кризисное время, живут люди. Вот там, кажется, что вдалеке от цивилизации. Сегодня будем разбираться в этих вопросах. На прямой связи со студией гендиректор «Арктик Уголь». Это главная российская организация на архипелаге Шпицберген. Ильдар Неверов. Ильдар, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, слушайте, ну как там вас, как погода?
Ну, сейчас я не на Шпицбергене, а в Москве. Я буду там в среду. Минус 9, да, было, когда улетал. Я пролетел на этой неделе, поэтому, в принципе, мыслями еще там. И в эту среду уже через 3 дня вернусь обратно.
Вот просто хочется и о вас поговорить, в частности, ну, узнать о мотивации вашей. Как так случилось, что вы стали гендиректором «Арктик Уголь» по своей инициативе? Или, ну, просто, знаете, бывает, судьба так просто складывается? Или вы мечтали работать именно там?
Ну, знаете, я лет 25 связан с Арктикой, в основном с ее российской частью. Занимался много лет очисткой Арктики от накопленного экологического ущерба. Это бочки, это брошенные различные объекты еще с советских времен. Это наследие, все мы на протяжении 25 лет чистили. И так, волею судеб, несколько раз я бывал на Шпицбергене как турист, и это всегда очень яркий отпечаток оставляла каждая поездка. И также через Шпицберген дважды я посещал Северный полюс. Поэтому с архипелагом, до того, как я официально начал заниматься Арктикуголем как генеральный директор, у меня много связано с архипелагом. Но сейчас, когда я уже с осени прошлого года вступил в должность и разобрался, что такое на самом деле «Арктик Уголь», поселки наши российские, российского присутствия на Шпицбергене, люди, которые там живут, задачи и проблемы, которые мы там сталкиваемся, это, конечно, интереснейшее дело для меня, как для человека, увлекающегося Арктиком. И все-таки это, мне кажется, такая историческая некая миссия, высокая, политическая, историческая, экономическая, можно в разных эпитетах.
Да, так, совершенно кстати, точно. У вас там ремонт, что ли, соседи делают? Так, какие-то, какой-то звук?
Да, это, к сожалению, да, в особняке, где я сейчас нахожусь, делается ремонт, его не остановить.
Понятно, да. Слушайте, в воскресенье 9 утра они ремонт затеяли. Ну, надо как-то, да, иметь совесть, в конце концов, да.
Падение, да.
Ну, ладно. По поводу миссии здесь нет никаких сомнений у меня, вот, по крайней мере. Я уж, с вашего позволения, там ставлю себя, да, вот на ваше место. Ну и действительно, конечно, ничего себе, как круто быть руководителем главного предприятия на этом архипелаге. Ну вот, что касается людей, да, мы о проблемах тоже сейчас обязательно поговорим, с какими сталкиваются люди, живущие там. Но, в принципе, вот мое ощущение персональное по кадрам, безусловно, как некой вольнице такой, да, где нет, что называется, советской власти, где люди предоставлены сами себе и вынуждены, ну, там, ежесекундно как бы сталкиваться вот именно с такой природной, что ли, да, естественной, с природными естественными сложностями. Так ли это?
Несомненно. Жизнь любого человека на Шпицбергене связана с преодолением трудностей, связанных с суровым арктическим климатом, но в то же время для обывателя, который на материке находится, мне кажется, чуть-чуть преувеличенное впечатление о том, что там настолько он суровый, арктический, невыносимый. На самом деле это уникальный, я бы сказал, такой биологический курорт. Это место, где практически, скажем так, никто не болеет, потому что нет микробов, потому что воздух чистейший, вода, скажем так, она природная, она ледниковая, климат комфортный, то есть даже там, когда, условно говоря, больших морозов там не наблюдается, это тоже такой уникальный климатический эффект, но когда там 0-5 и нет ветра, это какой-то совершенно неповторимый, нигде более я не видел такого климата. Он мягкий, он очень располагает к тому, чтобы исследовать природу, находиться в каком-то, не знаю, пути, походе, ездить на снегоходе, на морском виде транспорта. Там уникальная для проживания, уникальная среда. Такого в мире нет. Я всю Арктику объездил от Камчатки до Аляски. Ничего такого подобного на нашей планете нет.
Круто. А вот с точки зрения всяких там административных, да, масса вопросов, да, ну вот административных, я не знаю, каких-то, какие там могут быть проблемы. Хочется узнать о взаимодействии российских поселков с норвежскими. Они вроде бы недалеко друг от друга, но относительно недалеко. А разница там колоссальная. Но самое вот из того, что я увидел, обычное, бытовое и понятное всем, магазины, да. Есть супермаркет норвежский, где ценник конь просто, так сказать, ну, понятно же, ведь все завозится, да. И есть российский магазинчик, такой чипок, где цены, ну, на порядок дешевле. Норвежцы, например, приезжают в наши магазины, есть ли у них возможность отовариваться?
Да, у нас работает розничная сеть, причем не только в поселках нашего присутствия, но и в столице Шпицбергена, на норвежском Лангире. В самом центре города мы открыли русский магазин, называется «Пирамида». Но постоянно покупатели у нас есть и в наших поселках. Люди приезжают к нам летом на регулярном морском транспорте, а сообщений сейчас, вот уже первые недели, снегоходные туры начались. Мы взаимодействуем не только с норвежскими туристами, со всего мира приезжают туристы. И вы правы, и с точки зрения общественного питания, у нас полноценный обед, например, что называется, с компотом, стоит те же самые 60 крон, это 500 рублей. А в Лангире, в норвежском поселке, полноценный обед будет стоить 700 крон. То есть получается в 11 раз дороже. А поверьте, по качеству в наших точках общественного питания, я говорю про столовую, про обычную, какую ни невысокую кухню, хотя есть у нас и такое. И я говорю про питание для обывателей, для тех, кто местного населения, кто хочет посетить наши поселки. То же самое и цены в магазине, несмотря на то, что мы многие продукты везем и из России, люди привыкли питаться тем, чем они питались всю жизнь, у нас гораздо дешевле. Дешевле жить и комфортнее жить. И это мое личное мнение.
Угу. Скажите, пожалуйста, сколько людей сейчас живет в Баренцбурге? Это действующий российский поселок?
Да, сейчас все-таки не сезон, да, но сейчас живет 335 человек, из них 42 ребенка. Всего лишь 36% из этого количества, из этого числа граждане Российской Федерации, а так это граждане пяти стран. Пяти стран, в основном бывших стран Советского Союза, в основном страны СНГ. То есть там такое, знаете, сложилось мультикультурное, многонациональное сообщество, которое нацелена на тем, чтобы укрепить наше присутствие там, развить его и сделать условия проживания там еще более комфортными, что, в принципе, мы делаем ежедневно.
Ну, и они все друг друга, естественно, знают, как-то взаимодействуют?
Поименно. Знаете, как одна большая семья, которая, конечно, ротируется, потому что срочные трудовые договора, они у нас от полугода до 2 лет. многие люди продлевают контракты так, что уже находятся там десятилетия плюс, а некоторые, конечно, считают, что год – это и есть тот срок, когда можно и поработать, и деньги заработать, и вернуться на материк. Ну, тут кто что для себя выбирает, потому что все-таки полярную ночь пережить достаточно непростая задача для тех, кто не готовит себя к этому. Потому что полярная ночь на Шпицбергене — это настоящая полярная ночь. Это не Мурманск, где все-таки какие-то проблески света есть даже в январе, феврале. У нас полярная ночь — это темно.
Угу. Да. И напомните нам, сколько она длится, вот эта вот полярная ночь?
Полярная ночь начинается в ноябре, в первых числах, и закончится буквально 23 февраля будет день солнца, выйдет солнце.
Угу. Да.
Через несколько дней, через 3 недели. Все это уже.
Ну, как бы тяжеловато, но москвичи сейчас, я думаю, так ухмыльнулись и сказали, да, у нас примерно то же самое. Ну, солнце не видим месяцами там, ну, это, или неделями там, по меньшей мере. Скажите, пожалуйста, вот 300 человек живут, ну, как бы в ограниченном пространстве. Ну, классно, когда хорошие отношения и прочее, прочее. А когда, а ведь, так сказать, если это семья, в семье-то не бывает без сложностей, что делать вот в этот момент? Как решать сложности в вот этих ограниченных рамках, когда никуда ты не уедешь, как бы из поселка? Поругался с кем-то, надо же мириться.
Это так. Ну, вы наверняка тоже смотрели «Санта-Барбару» и прочее-прочее. Вот у нас бывает еще интереснее, потому что мы в ограниченном, вы правы, в ограниченном пространстве, все друг друга зная и зная о друг друге все, происходят уникальные метаморфозы, межличностные. Но, как правило, это всегда все заканчивается хорошо, потому что вы также правы, если какой-то конфликт, это нормально совершенно, между людьми образовывается, он так или иначе пропадает, потому что, делить нечего, уехать некуда, и, соответственно, жить дальше с этим человеком. То есть уникальные истории, когда люди проходит вместе вот этот вот период жизни на Шпицбергене, отношения у этих людей только крепнут, будь то на материке или же там у нас на острове. Таких историй много, но, наверное, это все-таки сюжет для другой программы, с другим, как говорится, посылом.
Ну да, это просто любопытно, ради любопытства. И еще ведь важная вещь. А полиция, вот как какие-то органы правопорядка присутствуют? Вообще хочется поговорить и узнать вот о том, как люди живут, ну вот повторю это слово, да, в условиях отсутствия власти какой-то административной такой. Вот это же требует самоорганизации, ответственности большой, такого определенного понимания, которое не у всех людей на материке присутствует. То есть, с одной стороны, анархия, с другой стороны, все друг от друга зависят. То есть, это такая даже в каком-то смысле утопическая картина. Я не знаю, город солнца или город полярной ночи, если там перефразировать, да?
Город вечных льдов. Да. Вы знаете, конечно, в самих поселках российского присутствия нету постоянных органов контроль-надзора или правоохраны. Эту функцию выполняет горно-спасательный взвод. Крепкие ребята, которые работают на шахте, но и функцию обеспечения охраны порядка им вменена. Люди, которые работают на Шпицбергене, они все проходят определенные процедуры от медицинского осмотра и, скажем так, общения с нашим отделом кадров. И когда понятно, что от этого человека можно ожидать. Нам никакие конфликты на бытовой почве или иные другие конфликты, связанные с, скажем так, с образом жизни человека или его мышлением, не нужны. Поэтому таких людей, наверное, на архипелаге нет. А что касается охраны правопорядка уже на государственном уровне, да, к нам регулярно приезжает норвежская полиция, норвежские власти смотрят, контролируют, проверяют, общаются. Это все-таки мы находимся на территории Норвегии, и Шпицберген имеет суверенитет норвежский. Поэтому там органы правопорядка, охрана правопорядка норвежские. Но они не находятся в наших поселках постоянно. То есть это какие-то инспекции бывают. Или же мы, если видим, как, что нам необходимо обратиться к властям, то мы, соответственно, идем в норвежскую полицию. Такое тоже бывало.
С прошлого года как-то, в общем, вы почувствовали на себе изменившиеся, так сказать, отношения?
Почувствовали, я даже эту тему, честно говоря, не муссирую. У нас есть фундаментальные сейчас проблемы, связанные с общей геополитической ситуацией. Но они касаются, наверное, знаете, больше норвежской стороны, потому что мы сами ничего в своем отношении к норвежской стороне и сотрудничеству с норвежскими компаниями не меняли. Наоборот, еще шире распахнули двери, пытаемся с ними наладить общий язык. Но со стороны норвежцев все-таки есть определенные, они сделали два шага назад. И это чувствуется. В части сотрудничества, в части там, совместного туризма, мы там исключены из их совета туроператоров Шпицбергена. В части подрядчиков многие пока воздерживаются от работы. Вот. Есть такое.
Да. Есть. К сожалению, да, будем надеяться, что, так сказать, эти отношения выправятся. Но, потому что вот этот Шпицберген некий, с моей точки зрения, символ, ну, вот такое ограниченного пространства, где нужно, несмотря ни на что, соседствовать с каким-то взаимоуважением. Ну, в том смысле, что всей земле, может быть, да, стоит обратить свое внимание на архипелаг. Ну, просто для того, чтобы понять, что можно вот находиться в суровых, тяжелых условиях на этой, на небольшом клочке земле, ну, как-то по-хорошему, что ли.
Такое уже было. Геополитика уже, скажем так, была частью отношений российского государства и СССР в то время, и Норвегии. Вы помните, Первая мировая война, когда все граждане СССР покинули архипелаг, и поселки защищали норвежские солдаты. Они были уничтожены немецкими линкорами, которые подходили и разбомбили их полностью. Потом события 67-го года, это Чехословакия, события Афганистана, это все геополитика, все то же самое. Я посмотрел эти архивные документы. Вопросы ставились так же. Но как-то наши предшественники, наши, скажем так, предки, они, а многие, кстати, еще и сейчас живы, они смогли преодолеть эти геополитические проблемы, и отношения только укрепились. Угу. Вот я надеюсь, что и сейчас то напряжение, которое со стороны наших соседей демонстрируется, оно скоро перейдет в дружбу.
Ну да. Хочется поговорить еще о вашем предприятии. Я зашел на сайт, посмотрел и выяснил, что прямо сейчас есть там порядка 300, по-моему, вакансий. И это, так сказать, меня, ну, удивило. Но сейчас, слушайте, особенно там, так сказать, учитывая там и прошлый год, мы видели, какое количество там через Верхний Ларс перебирались и так далее. Вот мне кажется, место для такой какой-то медитации, осознание происходящего или осознание бренности происходящего, лучше Шпицбергена, в общем, не найти, конечно. Что должно, с вашей точки зрения, привлекать людей, которые там потенциально захотят работать в Арктик-угле? И на что стоит обратить внимание с точки зрения каких-то вызовов, сложностей?
Вы понимаете, что тот же самый Баренцбург, где находится самая северная угольная работающая угольная шахта в мире, это все-таки предприятие, которое это непростое, опасное производство. Да? Это даже оно носит первую категорию опасности, чрезвычайно опасный промышленный объект. И, соответственно, туда нужны специалисты. Специалисты от горного мастера, заканчивая, работником, инженером. Эти люди должны иметь опыт работы на угольном предприятии. Исторически такие люди черпались с Донбасса, исторически, да. Это и в Советском Союзе. И когда, значит, определенные сложности возникли с тем, чтобы эти люди приезжали к нам, образовались вот эти вакансии, потому что их заменить сразу на граждан России, Казахстана, Таджикистана или же тех же самых украинцев проблематично. Поэтому мы сейчас активно улучшаем условия оплаты труда, это чувствуется, и хотим заместить те вакансии, которые высвободились вот по этой самой причине, потому что нам нужны люди там. И мы объясняем людям, что это хороший, очень, во-первых, и по деньгам достойная зарплата, на мой взгляд, и, во-вторых, это очень хороший опыт работы в таких уникальных, экстремальных условиях, потому что потом, имея такой опыт, легче уже двигаться в любое предприятие такого же профиля в Российской Федерации, потому что Arctic Google все-таки это ж штамп в хорошем смысле слова. Вот. Есть, конечно, какие-то ограничения сейчас этому человеку, который к нам едет, необходима виза норвежская, потому что, к сожалению, чартеры прямые из Москвы на архипелаг приостановлены, поэтому загранпаспорт, виза и все, что с этим связано. Вот это основные ограничения. А все остальное, люди, когда приезжают на архипелаг, они остаются там. И я, честно говоря, с момента своего вступления в должность не подписал ни одного, скажем так, досрочного расторжения с людьми, кто там работал. Наоборот, люди увеличивают, просят увеличить сроки своих трудовых договоров. Это связано, кстати, с тем, что вы сказали, да. Люди хотят остаться там на архипелаге и работать дальше.
Но у нас тут минутка буквально остается. А помимо там шахтеров, помимо инженеров, учителя, может быть, какие еще вот вакансии востребованы?
Очень много вакансий центра арктического туризма. То есть это администраторы отелей, это работники системы общепита, продавцы. У нас, кстати, работает полностью рублями, можно расплачиваться на территории Шпицберга, как в случае в Мурманске, условно говоря, здесь нету этих ограничений. То есть хоть разноплановые совершенно вакансии. И от спортивного тренера до парикмахера и специалиста по маникюру. Это то, что мы сейчас ищем. Не говоря уже о тех вакансиях, которые требуют шахты. Это горнопроходчики, горномастера, слесаря, механики, инженеры. Все это необходимо нам в этом году укомплектовать наш штат. И благо, у нас есть для этого все ресурсы в этом году. Государство нам их предоставит.
Круто, слушайте. Ну, правда, с большой... У меня, между прочим, я сейчас, так сказать, в строчку в резюме вот это виртуальное добавлю. У меня, например, отец и дед шахтеры, то есть есть потомство, но сам, да, ни разу, так сказать, даже в забое не был.
Приезжайте к нам.
Послушайте, я откровенно говорю, да, вот об этом действительно всерьез можно задуматься, потому что этот необычайный опыт жизни в этих условиях, конечно, это очень классно в такой красоте. Спасибо вам огромное, Ильдар, очень любопытно. Спасибо еще раз. Гендиректор Arctic Уголь, главной российской организации на архипелаге Шпицберген, Ильдар Неверов был с нами на прямой связи.